Такое предположение вряд ли можно считать обоснованным. У святого Игнатия не было полномочий вводить новшества. Даже если бы он и попытался предложить свою совершенно новую форму церковной иерархии, это встретило бы сопротивление и уж во всяком случае не осталось бы без откликов или возражений современников. До нас, однако, не дошло никаких свидетельств о попытках оспорить идею монархического епископата, как современное богословие называет церковную иерархию, описанную у Игнатия. Против идеи революции свидетельствует и самый тон писем Игнатия. Он говорит о роли епископа в местной общине в самых обыденных тонах, как о чем-то само собой разумеющемся. Отсутствие упоминания о монархическом епископате в более ранних источниках можно объяснить тем, что для христианских авторов того времени такая иерархия, один епископ в каждой поместной церкви, была единственной логически возможной формой организации церкви, формой настолько очевидной, что она не заслуживала особого упоминания. Она была не каким-нибудь дополнительным постановлением, а естественным следствием евхаристической природы церкви, требующей, чтобы во главе общины стоял человек, воспроизводящий собою образ Спасителя. Бытующее среди современных ученых мнение о том, что монархический епископат вначале не существовал, а возник лишь позднее, вследствие необходимости для христиан обзавестись организацией, следует признать ошибочным. По всей видимости, монархическая структура существовала в церкви с самого начала, но до Игнатия слово «епископ» еще не утвердилось как термин. Судя по тому, как деятельность апостолов Петра и Иакова описывается в Деяниях, они были первыми епископами первохристианской общины в Иерусалиме. Их никто не устанавливал, но их функции вытекали из внутренней потребности церкви. При таком спонтанно заведенном порядке всякое нововведение, как уже отмечалось, неизбежно встретило бы сопротивление. Примером может послужить первоначальное вполне открытое сопротивление миссии апостола Павла среди язычников. Приведем примеры высказываний святого Игнатия о церкви. «Итак, старайтесь иметь одну Евхаристию, ибо одна плоть Господа нашего Иисуса Христа и одна чаша в единении крови Его, один жертвенник, как и один епископ с пресвитерством и диаконами, со служителями моими, дабы все, что делаете, делали вы о Боге». Из послания к филадельфийцам. Одна плоть, одна чаша, один жертвенник, один епископ. Все это необходимо потому, что евхаристическое собрание существует для всех и есть собрание всех. В нем не может быть никакого разделения, его нельзя превратить в частное мероприятие, совершаемое по прихоти отдельных людей. Именно поэтому в евхаристической молитве литургии Василия Великого мы молимся «ради благословных вин оставшихся», то есть за отсутствующих по причине, заслуживающей извинения. «Особенно же бегайте разделений, как начало зол. Все последуйте епископу, как Иисус Христос Отцу, а пресвитерству, как апостолам». Из послания к Смирнянам. Этот необычайно важный текст интересен тем, что в нем устанавливается связь между старейшинами, пресвитерами, и апостолами. В раннехристианской литературе происхождение епископата прямо не связывается с апостольством. Не следует из этого выводить, что ранние христиане отрицали апостольское преемство, но просто апостольское и епископское служение понимались и осуществлялись различно. Апостольское служение предполагало миссию и активное распространение христианства повсюду. Например, Евангелие от Матфея, глава 28, стих 19. Епископская же заключалась в постоянном руководстве одной местной общиной. Апостольское преемство епископата называется апостольским лишь постольку, поскольку оно восходит ко временам апостолов и к апостольскому рукоположению силою Духа. Например, Деяния, глава 20, стих 28. Но епископы не апостолы. Деятельность епископов неразрывно связана с поместной общиной и особенно с евхаристическим предстоятельством. Епископ состоит как бы в брачном союзе со своей церковью, и ее имя становится частью его имени – Григорий Ниссский, Филарет Киевский. Деятельность апостола, напротив, требует постоянного перемещения с места на место. Согласно учению 12 апостолов, Дидахи, памятнику конца I века, апостол не задерживается нигде более одного дня. Однако в случае необходимости он может остаться еще на один день. Если кто проводит 3 дня в одном месте, тот не апостол, а лжепророк. Роль епископа описывается святым Игнатием так. «Без епископа не делайте ничего, относящегося к церкви. Только та Евхаристия должна почитаться истинную, которая совершается епископом или тем, кому он сам предоставит это». Из послания к Смирнинам. Епископ таким образом несет ответственность за все, происходящее в его общине, и в особенности за совершение Евхаристии. Лишь впоследствии, в результате исторического развития и фактической утраты первоначального понимания природы епископата, епископ превратился в администратора, управляющего несколькими евхаристическими общинами. В наше время функции епископа в местной общине фактически осуществляются пресвитерами, но это есть существенное изменение древнехристианского церковного уклада. Святой Игнатий пишет: «Где будет епископ, там должен быть и народ. Так же, как где Иисус Христос, там и кафолическая церковь». Из послания к Смирнинам. В этом тексте впервые в истории христианства мы встречаем выражение «кафолическая церковь» – «кафолики экклесия». В раннехристианской литературе это выражение не имело смысла географической универсальности, а относилось к полноте церкви, от греческого «кафолон», согласно целому. Кафолическая сущность церкви может реализоваться даже в общине, состоящей только из 2 людей. Все зависит от того, с какой целью они собрались. Для того, чтобы собрание стало церковью, необходимо присутствие Христа, а для этого, в свою очередь, нужен епископ, залог присутствия Христа среди своего стада. Поэтому непозволительно без епископа ни крестить, ни совершать вечерю любви. Напротив, что одобрит он, то и Богу приятно, чтобы всякое дело было твердо и несомненно. Из послания к Смирнинам. Кафоличность или соборность церкви осуществляется в каждой поместной церкви. В этом смысле все поместные церкви равны и идентичны одна другой, имея своим будущим прообразом небесную церковь, описанную в Откровении святого Иоанна Богослова, глава 4. Также и все епископы равны между собой, ибо все предстательствуют за одного и того же Христа, совершая одну и ту же Евхаристию всегда и повсюду. Все различия между епископами, как, например, между архиепископами, митрополитами и патриархами, носят чисто административный характер. В этом одно из наших основных разногласий с римско-католической церковью, которая приписывает римскому епископу, папе, полномочия и авторитет превыше всех остальных епископов. Аргументируя примат римской церкви, католические апологеты ссылаются в частности на приветствие, которым открывается послание к римлянам святого Игнатия. Игнатий, богоносец Церкви, помилованный величием Всевышнего Отца и Единого Сына Его Иисуса Христа, возлюбленный и просвещенный по воле того, которому благоугодно все, совершившееся по любви Иисуса Христа, Бога нашего, Церкви, председательствующей в столице области Римской, богодостойной, достославной, достовожделенной, чистой и первенствующей в любви, христоименной, отцеименной, которую и приветствую во имя Иисуса Христа, Сына Отчего. Несмотря на то, что это приветствие изобилует превосходными степенями, обычная дань восточному красноречию, использовать этот текст как свидетельство в пользу первенства Римского престола невозможно. В полном согласии со своим учением о Церкви Игнатий употребляет выражение «Церковь, председательствующая в столице области Римской». Туманное «первенствующее в любви» также вряд ли может служить оправданием амбициозным претензиям, связанным с папским титулом. Тем более, что римский епископ ни в приветствии, ни вообще в послании не упоминается. С именем Игнатия Антиохийского связана личность Поликарпа Смирнского, друга Игнатия, собравшего и издавшего его письма. По свидетельству ученика Поликарпа, святого Иринея Леонского, Поликарп писал послание соседним церквям, наставляя их в вере. Поликарп был учеником святого Иоанна Богослова в Эфесе и тем самым принадлежал к традиции малоазиатского христианства, так же, как и святой Игнатий. В связи с этим интересен упоминаемый в церковной истории Евсевия конфликт с Римом по поводу даты празднования Пасхи. В Малой Азии Пасху праздновали 14-го Нисана, в один день с иудеями, по обычаю, коренившемуся в символике Евангелия от Иоанна, отождествлявшего Иисуса Христа с пасхальным агнцем. Все евангелисты единодушно свидетельствуют, что Христос был распят в пятницу, а Тайная вечеря состоялась в четверг. Но согласно хронологии 4-го Евангелия, Пасха в том году приходилась на субботу, а согласно синоптикам – на пятницу. Следовательно, в Евангелии от Иоанна «Тайная вечеря» – просто последняя трапеза Спасителя со своими учениками, а в синоптических Евангелиях – это пасхальная трапеза. Поэтому в синоптической традиции символизм пасхального жертвоприношения связан с Тайной вечерей, а в традиции 4-го Евангелия – с распятием Христа. Также и символика крови и воды, истекшей из его копьем пронзенного бедра в момент его смерти на кресте, и символика несокрушенной кости, Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи с 36 по 38, устанавливают связь между Христом и пасхальным агнцем. В Риме же празднование Пасхи происходило в воскресенье, следующее за 14-м Нисаном, обычай, восходящий к хронологии синоптических Евангелий от Марка, от Матфея и от Луки. Различия между двумя обычаями по существу сводились к литургической календарной практике и к вопросу, что должно доминировать в литургическом календаре – недельный круг или же пасхальный. В 155 году святой Поликарп ездил в Рим для обсуждения этой проблемы. Попытка установить малоазиатский обычай в римской церкви успеха не имела, ибо традиция совершать литургию только по воскресеньям к тому времени уже укрепилась довольно прочно. Несмотря на это, одновременное празднование Пасхи не было установлено вплоть до самого Никейского собора, 325 год. Впоследствии обычай праздновать Пасху 14-го Нисана был осужден церковью как ересь четыредесятников или кватродециманов. До нас дошли три документа, связанных со святым Поликарпом. Письмо святого Игнатия Поликарпу, послание к филиппийцам самого Поликарпа и описание его мученичества в послании Смирнской церкви к Филомелийской церкви. В мученичестве Поликарпа мы находим первые свидетельства о почитании мучеников и их останков, мощей, а также обычай отмечать день мученичества как день рождения. В этом документе мы обнаруживаем, так же, как и у Игнатия, понимание церкви как церкви странствующей, не имеющей постоянного места жительства на земле. Церковь Божия, странствующая, в Смирне, к церкви Божией, странствующей в Филомелии, и ко всем тем, кто принадлежит к святой икафолической церкви во всех местах. В послании к филиппийцам Поликарп призывает к молитве за власть придержащих, традиция, восходящая к апостолу Павлу, с тем лишь отличием, что во времена Павла не было гонений на христиан. Поликарп же сам пал жертвой жестоких гонений. Молитесь также за царей и всех начальствующих, и за тех, кто гонят и ненавидят вас, и за врагов креста, дабы успех твой был для всех очевиден, и вы бы имели полноту в нем. Послание к Поликарпу святого Игнатия посвящено полемике против докетизма.